страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 685-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем сегодня читать книгу «Песнь песней». Те, кто подписан на наши группы ВКонтакте, Фейсбук, на нашу основную группу по страницам Библии, кстати, советую подписаться всем. Так вот, те, кто подписаны, за час до эфира получил вот такой небольшой рассказик о том, что Артур Конан Дойль, автор Шерлока Холмса, в свое время решил пошутить. Вообще, шутки иногда бывают очень-очень осмысленные. Сейчас расскажу по этому поводу. Вот, он решил пошутить, и он отправил одну и ту же телеграмму 12 самым влиятельным банкирам Лондона, каждый из которых был, в общем-то, известен своим благочестием. И что он написал в этой телеграмме, и что после этого произошло, вот об этом мы сегодня с вами будем говорить, когда мы будем дальше читать книгу притчи. Но вот он пошутил. Я думаю, что банкирам было не смешно, вот потому что вот, такая шуточка, да? Иногда бывают шутки, которые предназначены для того, чтобы показать человеку какие-то вещи, которые он сам не замечает. Вот у нас был в свое время преподаватель, который, ну, конечно, не каждый семестр, но иногда он позволял себе такую штуку, отправлял студентов в богословской семинарии, кстати, отправлял студентов в книжный магазин за справочником по грамматике греческого языка, автором которого числился в бумажке «Grammaticus stupiditis». Вот, «stupiditis» — это буквально, значит, «глупости», да, «грамматик глупости». Интересно, что многие студенты, в общем, даже не задумываясь, шли и спрашивали в книжном магазине. Эту грамматику в книжном магазине уже знали, что, в общем, да, что такая шуточка есть. Вот, это из серии того, что думать надо. Ну, а если серьезно, почему сразу серьезно? Давайте сначала не серьезно, а потом серьезно, хорошо? В ваших комментариях Фрей Фей пишет. Кстати, Фрей Фей, спасибо вам большое, потому что вы нам писали, помните, что вы агностик, да, и мы помним, что вы неверующий человек, вот, ни одному нашему слову не верите, а программу «По страницам Библии» вы слушаете. Я думаю, что слушаете, не веря ни одному слову. Вот, но вы нас также спрашиваете, почему одни умные, другие тупые. Фрей Фей, я бы вам ответил, но вы же не поверите. Так что слушайте лучше дальше предзаписанные передачи, хорошо? Давайте так, с этим поступим. Теперь посерьезнее, да, вот на самом деле к очень серьезному моменту нас здесь обращает один из наших слушателей, который спрашивает о том, почему, ведь мудрость, он говорит, мудрость Иисуса Христа была больше мудрости Соломоновой, и почему-то мудрость Иисуса Христа не осуждается, пишет слушатель. Вопрос, а почему она в принципе должна осуждаться? А почему мудрость Соломонова должна осуждаться? А когда речь идет о Соломоне, не осуждается его мудрость, осуждается его любовь к богатству и его желание собирать лошадей, собирать ценности всякие, собирать политические альянсы и собирать чужестранных жен. Вот это осуждается, но никак не мудрость. А так что с чего бы осуждать мудрость Иисуса Христа, тут было бы совершенно вообще непонятно. Да? Но очевидно, раз вы такой вопрос задали, то была почва для такого непонимания. Но вы говорите, ссылаетесь на евангельский текст, вы не называете этот евангельский текст, а он очень важен. И я напоминаю, что мы идем по Библии сначала до конца, мы читаем Священное Писание от корки до корки, от обложки до обложки, от бытия до откровения, и мы сейчас в книге «Притчи Соломоновых», но в нашей группе и на нашем сайте theos.fm вы всегда можете найти наши прошлые программы. То есть то, что уже выходило в эфир, все это в архиве есть, все это вы можете послушать. В частности, вы можете послушать и передачу, или цикл передач по Евангелию от Матфея. Цикл этот был уже довольно давно, летом 2017 года, как сейчас помню, как мы его делали. Но найти, послушать вы его, разумеется, можете. И там, среди прочего, мы читали тот фрагмент, на который вы ссылаетесь. Я прочту этот фрагмент, где говорится как раз о мудрости Соломона, и потому что, ну, как раз здесь связь с той книгой, которую мы сейчас изучаем. Но фрагмент великолепен. Мы подойдем несколько позже еще к тому, почему он великолепен, хотя в прошлый раз на эту тему начали говорить. Итак, Евангелие от Матфея. Я прочитаю и прокомментирую. 12 глава с 38 стиха. Кстати, прокомментирую еще и потому, что некоторые из вас говорят, ну как же, вот давно нету Нового Завета. Ну как же, есть Новый Завет. Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий раскрыт в Новом, как говорил когда-то блаженный Августин. Вот, но читая этот фрагмент, 12 глава, 38 стих, тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Вообще, сама просьба удивительна, потому что он исцеляет, он проповедует, он управляет природой, а он воскрешает. Я понимаю, чем он, наверное, их спровоцировал. 34 стих, он им говорил: порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. И вот их просьба на языке евангельского перевода, да, хотелось бы увидеть знамение или хотелось бы увидеть знак, вот. А на самом деле тут можно переводить на современный русский язык и перевести так. Слушай, ты докажи, что ты Христос. Ты докажи, что ты Мессия. Или вот ты докажи, ты дай доказательства. Это как сегодняшняя просьба. Кстати, вчера мы с вами читали это в эфире. А вот вы докажите, а дайте вы нам доказательство бытия Божия. Хотелось бы видеть от тебя знамение. Это абсолютно... Мы сейчас к этому еще подойдем, потому что там был еще один замечательный вопрос, мимо которого мы не пройдем. Вот вопрос о человеке, который говорит о том, что раньше молился, изучал Библию, потом все это стало неинтересно и как-то вот далеко. К этому подойдем. Но я искренне недоумеваю. Понимаете, я вот сидя в этой студии, могу совершенно четко вам признаться, что люблю читать Священное Писание. Да давайте вместе просто посмотрим вот этот фрагмент. Да, он говорит, они говорят, покажи нам, хотелось бы нам видеть от тебя знамение, как будто вы ничего не видели. Да, вот ты нам докажи. Замечательно им отвечает Иисус. 39 стих. Но он сказал им в ответ: рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. То есть вот вы помните про Иону, да? Это было за 700 лет до вас, но вы же такие образованные, вы помните про Иону пророка. Но сейчас кое-что еще увидите, говорит он им, и он фактически говорит о своем воскресении, смерти и воскресении. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И вот у вас будет доказательство перед вами. Теперь смотрите, что Иисус говорит. Но вы его не примете. Хотя язычники всякие, сейчас увидим, какие, совершенно конкретные язычники, а они бы приняли. И они принимали похожие доказательства в прошлом. И вот два примера. Да? 41 стих. Ниневитяне или ниневитяне, как хотите, восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы. И вот здесь больше Ионы. Речь идет о книге Ионы, ветхозаветной книге, которую мы будем с вами читать, когда мощнейшая языческая нация, столица мощнейшего государства пережила покаяние. Столица Ассирии, Ниневия, пережила покаяние через проповедь Ионы, потому что не будь она, вот не покайся она, не будь она вот обращенной к Богу, она бы была обречена на смерть. Она пережила покаяние, а это, знаете ли, последние люди, от которых можно было бы ожидать покаяния. То есть это вот вы смотрите вокруг и говорите: ну, этот человек, ну, он точно не покается, он не может покаяться. А там, ну, вот этот народ, он ведь точно не покается, он не может покаяться. Они покаялись. И Иисус говорит: слушайте, ребят, вы понимаете, что если бы вот сейчас, да, они это все услышали, а они это все услышат, И они будут вас судить, потому что здесь больше ионы. И они, ассирийцы мерзкие, язычники отвратительные, идолослужители поганые, они покаялись. А вы говорите, а нам знамение, пожалуйста, на тарелочке, а нам доказательство, пожалуйста. И вот тут, в этом контексте, встает этот вопрос о мудрости и сравнение, сравнение служения Иисуса с служением Соломона и, в частности, с книгой притчи тоже. А царица Южная, имеется в виду Савская царица, мы об этом уже читали с вами, царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Она языческая царица. Она услышала про Соломона. Причем надо понимать, что для человека масштаба этой самой царицы Савской, Израиль был, ну, скажем так, для Израиля, вот место, где вот эта самая Савея, да, где жила и правила царица Савская, было чем-то удаленным. Но и для царицы Савской Израиль был за дворками мира. И вот, чтобы послушать Соломона, в эти задворки мира, в эти задворки земли, как им бы могло показаться тогда, она отправляется. Почему? Потому что она увидела действие Божие. Потому что она решила устремиться к Богу. И потому что всякое стремление к Богу в то время сводилось прежде всего к стремлению в Израиль. Они устремлялись к центру этому самому, к центру богопочитания. И она пришла послушать мудрость Соломонову. Но здесь тот, кто больше Соломона, говорит Иисус, а вы ему предъяву, извините за выражение, кидаете, дай нам знамение. Царица Савская придет на суд. Вот что отвечает ему Иисус. Почему это важно для нас? Мы с вами вчера уже говорили, что мудрость персонифицирует, или, скажем так, мудрость указывает на Христа. Мудрость, о которой говорится в книге притчи, показывает нам на Его служение, показывает нам на Его жизнь, показывает нам на Его мудрость. Она исходит от Него. Читая 8, 9, 10 главы, мы с вами это увидим. Откуда возникает некоторое смешение? А смешение понятий возникает вот из чего. Ведь есть еще так называемая мирская мудрость. И когда вы говорите о том, что ну как же так, вот почему Бог вот не осудил эту самую мудрость, вы, скорее всего, мыслите категориями первого послания к Коринфянам. Потому что, вот, ну, например, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 стих, Павел говорит: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где...» Внимание, тут важный момент. «Совопросник века сего. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей...» Вот 21 стих разъясняет вот эту путаницу, разбирает эту путаницу, в которую мы попали. Есть мудрость мирская, есть мудрость Божия. Дальше. «То благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Опять, чудес, так же, как в свое время, да, вот то, что мы сейчас с вами читали, фарисеи говорят: покажи нам знамение, это то же самое, покажи нам чудо. Было показано чудо? Да, но не по заявкам. Была явлена мудрость? Да, но опять-таки не по заявкам, и не та, которую хотели эллины, не та, которую хотели греки. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Вот, Божию премудрость. Видите? И опять апостол Павел, Саввы старше, отлично знал книгу притчи Соломоновых. Его этому учить было не надо. Языческая аудитория его не знала. Им еще предстояло в этом разбираться. Ну уж никак не ему. Читаем дальше. 25 стих. «Потому что немудрое Божие премудрее «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Ну и дальше вы сможете прочитать сами. Итак, когда мы с вами читаем книгу притчи Соломоновых, речь идет не о человеческом мудрствовании, речь идет не о человеческой, в данном случае, в этом контексте, эллинской мудрости, речь идет о мудрости Божией. Более того, эллинская мудрость, человеческая мудрость оказывается порой глупостью перед Богом. Она не может ответить на те вопросы, которые перед нами ставит Бог. И еще одна тема. Я думал, что мы сегодня минут 10 почитаем ваши комментарии, а потом послушаем Писание, потом еще почитаем комментарии. Не получается. Поэтому давайте мы еще минут 5 посмотрим. Есть еще одна тема, на которой мне хотелось бы с вами поговорить. И потом уже будем читать Священное Писание, а комментарии, которые вы сегодня пришлете, мы будем читать уже завтра. Но в любом случае пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группы по страницам Библии. Ну и в других группах, в которых вы нас смотрите или слушаете. А вопрос вот какой. И комментарий был связан вот с чем. Человек пишет, причем два человека об этом написали. Я предполагаю, что если два человека написали, то тех, кто через это проходит, больше, чем два. Люди пишут об охлаждении их веры, охлаждении, которое проявляется прежде всего в том, что им не настолько интересно сейчас общаться с Богом, не настолько интересно читать Священное Писание, как это было раньше. И, в принципе, вот какое-то такое охлаждение в отношениях с Богом. Знаете, я бы мог сейчас дать такой заготовленный баночный ответ, консервированный, который, кстати, будет правильным. Вот молись и кайся, кайся и молись, и к тому же еще постись. Я этого ответа не дам. Вот почему. Потому что вы его знаете. Вы его отлично знаете, вы отлично понимаете. Скажу вам, однако, вот что. Во-первых, здорово, что вас эта ситуация беспокоит. То, что вы чадо Божие, выражается хотя бы в том, что вас волнует эта ситуация. Если бы вы не были Божьим чадом, если бы вы не были Божьим детем, то эта ситуация вас бы не волновала вообще. Ну я охладел, ну и что, ну... Значит, то был какой-то эмоциональный подъем, вот, а это эмоциональный спад и так далее. Не-не-не, вам это не безразлично. Теперь, следующее. В Священном Писании Господь говорит очень важную вещь. Да испытывает же себя человек. Это говорится в связи с Вечерей Господней. Но, кстати, похожие мысли высказывается неоднократно. Кстати, та же самая первая глава первого послания Иоанна, где как раз говорится о покаянии. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Вот вопрос. Вопрос, который в таких случаях можно задать себе. А что меня вообще в этой жизни сейчас привлекает? Что меня интересует? Оставив отношения с Богом, я ведь эту пустоту должен был чем-то заполнить. Вопрос. А чем я ее заполнил? Это какое-то другое занятие? Тогда, возможно, это другое занятие стало для вас идолом. Это... просто вот суета жизни, тогда она не столько идол, сколько захватчик. Почему вы не приходите к Богу? Что вас удерживает? Что вам мешает? Называйте вещи своими именами. Да, поститесь и молитесь. Я тут вам по поводу поста напомнили о такой перезагрузке отношений с Богом. Но надо разобраться, что с вами происходит. Надо разобраться, почему это с вами происходит. Иногда, правда, есть еще одна вещь. Это не нераскаянный грех, это просто такой недостаток общения, недостаток христианского общения, потому что тоже Слово Божие. Кстати, многие здесь пишут, многие отмечают и благодарят нас, и благодарят Бога за эти передачи. Знаете, что в этих наших встречах здорово, в передачах по страницам Библии? Что мы собираемся вместе. Это виртуальная, но все же группа. Группа, в которой мы так или иначе, не в полной мере, к сожалению, не так, как это возможно в церкви, но все же можем поддерживать друг друга. Так вот, найдите для себя такую группу, но не виртуальную, а реальную. Найдите людей, с которыми вы можете беседовать. Найдите людей, которым вы можете сказать, что ну вот, вот такое в моей жизни происходит, и я исследую свое сердце, я пытаюсь разобраться, помолись за меня, давай помолимся вместе. А, которые могут молиться также без осуждения, не говоря, что ну все, я все знаю, как друзья Иова. Да, они все знали. Ничего они не знали. Найдите таких людей и откройтесь им, молитесь, пожалуйста, вместе с ними. Ну и, наконец, а почему для вас важны отношения с Богом? В чем их важность? Это что? Это то, что существовало просто как-то вот традиционно в вашей жизни? Или это нечто большее? Дело в том, что от вашего ответа на этот вопрос зависят дальнейшие шаги. Но у нас, к сожалению, уже очень мало времени, поэтому давайте сейчас обратимся к Господу в молитве. Может быть, вот к этому вопросу я еще вернусь завтра, в начале завтрашнего эфира. Может, нет, посмотрим. Но прежде чем читать Слово Божие, давайте обратимся в молитве к Богу. Господь наш и Бог, мы призываем Твое святое имя, призываем Твое благословение на это время. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 685-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге «Притчи Соломона». Первая глава, 5 стих мы уже с вами читали, но я перечитаю его еще раз, потому что он содержит очень важный призыв. «Послушает мудрый и умножит познание». И разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. То, что говорится в 5 стихе, подводит нас к 6. Все это необходимо для того, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. О чем это? Что мы должны и что мы можем уразуметь? Интересно, что к этой теме автор книги возвращается и в 25 главе, 2 стих. «Слава Божия – облекать тайную дела, а слава царей – исследовать дело». Евангелие изложено просто. Бог не скрывает от нас Евангелие. Бог очень четко говорит то, что Он хочет до нас донести. Но при этом в Божьем Слове есть глубина, которую Бог призывает нас постигать. В Божьем Слове есть алмазы, которые мы открываем, если проявляем упорство. Помните, Христос говорит: «Исследуйте Писание, они свидетельствуют обо мне». Подлинное сокровище, содержащееся в Библии, это Христос. Если вы не нашли Христа в Библии, то значит, вы плохо искали, значит, вы не приложили труда к тому, чтобы исследовать Священное Писание. Мы еще об этом будем говорить. Дело в том, что чтение и понимание Священного Писания требуют труда. Здесь есть две крайности. Одни люди представляют Священное Писание как вот совершенно темное и непостижимое, таинственное такое. Ну, чтобы даже начать читать Евангелие, с точки зрения этих людей, нужно уже иметь высшее образование. И это не так, потому что на протяжении всей истории христианства Евангелие понимали самые простые и необразованные люди. С другой стороны, есть среди нас те, кто пытается представить все Евангелие как очень простое. «Я вам расскажу Евангелие за 3 минуты», — говорят они. Вы можете начать рассказывать Евангелие за 3 минуты. Вы можете даже смысл спасения представить за 3 минуты. Но есть глубина, которую вы за 3 минуты, ну, точно не изложите. Помните, как Христос говорил притчами, но эти притчи изъяснял своим ученикам. Другим людям, окружающим людям, он говорил образами. Ученикам объяснял эти образы. Сегодня есть немало людей, которые игнорируют тот факт, что Бог готов объяснить нам свое Писание. Они вроде бы даже читают Писание, но не перечитывают. И уж тем более не размышляют, не прикладывают необходимого труда, необходимой работы. Понимаете, настоящий исследователь проводит много-много часов, дней, месяцев, а то и лет, проводя опыты, если нужно, допустим, создать или найти какой-то материал с какими-то свойствами. Если нужно попытаться найти и подтвердить или опровергнуть некую закономерность. Все это требует усилий, это требует опыта. Но когда речь заходит о Священном Писании, мы зачастую даже не ищем. Ну и раз не ищем, то, естественно, и не находим. И дальше 7 стих, стих, который, как я сказал, можно назвать ключевым в этой книге, а то и во всем Священном Писании. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Вот это противопоставление. С одной стороны, мудрость и мудрый человек. С другой стороны, человек глупый. Мы с вами говорили о том, что в еврейском понимании это слово «мудрость» означает не просто знание, но умение применять это знание на практике. Приведу 2 примера, которые помогут вам в этом разобраться. Есть так называемые математические задачи повышенной сложности. А есть задачи, в которых надо не считать, а просто немножко подумать. Ну, например, один шахматист играл в шахматы 30 минут, и другой шахматист играл в шахматы 30 минут. Сколько времени шахматисты играли в шахматы? Или там одно яйцо варится 5 минут, другое яйцо 5 минут. Сколько варится 2 яйца? Ну вот не надо делать 30 плюс 30 равняется 60. Или 5 плюс 5 равняется 10. Не надо, надо просто немножко подумать. Нужна мудрость. И знаете, сегодня немало людей образованных, но начисто лишенных даже земной мудрости, не говоря уже о мудрости небесной. Мне рассказывали историю, не могу ручаться, было это на самом деле или нет. История не из России, из другой страны. Ехал один человек на машине, это, естественно, могло быть где угодно, и у него пробило шину, пробило колесо, а он снял колесо, у него была запаска, он поменял, все в порядке. Но случайно он упустил пакетик с винтами, то есть ему, у него не было болтов, ему нечем было закрепить эту запаску, которую он поставил. И вот он стоит, он не знает, что делать. А случилось с ним это напротив психиатрической больницы. А в больнице сад. И заборчик отделяет дорогу от сада. И пациенты этой самой больницы стоят у заборчика и смотрят, что там такое человек делает. Очевидно, расстояние от дороги было небольшим. И один из пациентов кричит этому человеку: «Слушай, мужик, у тебя же еще 3 колеса есть. Сними с каждого из них по болтику, поставь на это. Тут заправка буквально в километр. Доедешь, там разберешься». Мужик говорит: «Слушайте, мне ведь и в голову это не пришло. Я доктор наук». На что обитатель психиатрической больницы отвечает: «Знаешь, мужик, может, я сумасшедший, конечно, но я-то не дурак». Вот это, к сожалению, и происходит в нашей повседневной жизни. Мы имеем информацию. Мы не умеем этой информацией пользоваться даже с человеческой точки зрения. не говоря уже о мудрости Божией. Наш сегодняшний мир – это мир информации. Но вот мудрости в этом мире явно не достает. Читаем дальше, 8 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Этот молодой человек вырос в хорошей семье, и мы читаем о семейных отношениях, отношениях в доме. Кстати, я понимаю, что далеко не у всех у нас такие отношения в семье были, но все же хоть что-то было, хоть что-то мы можем вспомнить. И мало кто из родителей специально учит детей своих всякой гадости. Потом, когда ребенку будет 14-16 лет, он начинает уже выходить в мир самостоятельно, вот там находятся люди, которые специально будут учить всякой гадости. Вот 10 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Кто-то скажет, да странно это все. Какой-то такой мрачный взгляд на мир. Почему сразу грешники? Да очень просто. Потому что все мы грешники. Мы можем быть искуплены Христом, и Христос живет в нас. Тогда это другая история. Но, по большому счету, без Христа все мы грешники. Читаем дальше. «Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычью, жребий твой да будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас». Тут возникает некоторая сложность. Дело в том, что Библия здесь переведена таким старым языком, и молодому человеку лет в 16, 17, 18, наверное, никто так не говорит. Вот таких предложений ему никто не делает. Зато делают другие предложения. «Слушай, ты тут в компьютерах разбираешься, в телефонах типа шаришь. Давай откроем ремонтную конторку. Ну, снимем какой-нибудь подвальчик или даже место в торговом центре. Знаешь, сколько лопухов вокруг ходит? Знаешь, какой навар при желании можно получить? Давай вперед. Слушай, ты тут, у тебя друзья есть, они тебе доверяют. Короче, значит, давай к нам в долю. Мы тебе покажем, как быстро разбогатеть. Ну, потом ты, конечно, все друзьям отдашь. Ты отдашь, ну, потом. Но сначала ты разбогатеешь». Или этот человек приходит на работу, и его отзывают в уголочек, говорят, слушай, в начальстве есть начальство, но у нас тут свои порядки. А порядки у нас такие. И ему начинают изъяснять эти порядки и его потенциальное участие в этих порядках. Кстати, тут интересно, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Склад в большинстве современных переводов – это все-таки кошелек. То есть они говорят ему забавную вещь. Значит, у нас будет один кошелек, у нас тут такой будет что-то типа коммунизма, все с нами, все общее и так далее. Знаете, какая вещь? Если этот человек приходит с определенными деньгами, если этот человек может что-то привнести в эту долю, то вполне вероятно, они имеют в виду совершенно конкретное. Вот твой кошелек будет нашим. Кошелек один будет у нас. Это совершенно не обязательно значит, что мы с тобой поделимся. Это, скорее всего, если этот человек еще молод и неопытен, будет значить, что мы тебя обберем. Ну, правда, потом ты сам оперишься, ты сам поднаберешься опыту, и тогда ты уже будешь обирать следующее поколение. Ну, тебе же по штату уже положено будет. Вот такое вот предложение совместной работы, предложение, на которое на самом деле многие клюют, многие соглашаются. И вот 15 стих, ответ на все это. Один ответ сразу. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». То есть вот «не соглашайся». Это очень четко и сказано очень ясно. Это глубочайшее заявление, но изложено оно так просто, что понятно каждому. Кстати, все-таки есть такая мирская, житейская мудрость, которая с Божьей мудростью ничего общего не имеет. Ну, например, когда я учился еще в школе, у нас была такая фразочка, я предполагаю, что и у теперешних поколений она тоже есть. «Если от многого взять немножко, это не воровство, а, помните, да, дележка». Это вот как раз про то, что у нас будет один склад или у нас будет один кошелек. Очень легко на самом деле во все это попасть, и когда человек в это попал, ему становится из этого все труднее выбраться, потому что вокруг него появляются различные связи, он обрастает этими связями, он даже обрастает обязательствами, и от него будут требовать, чтобы этим обязательствам он соответствовал, чтобы он их выполнял. Обязательства могут быть праведные, могут быть совершенно неправедные, но он должен эти обязательства выполнять. Причем вот эта история, она бывает на самых разных уровнях, она бывает с самыми разными людьми, и я думаю, что конкретику вы сами можете подставить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. Почему убегать оттуда? Почему не идти, не направляться туда? Потому что ноги их бегут к злу и спешат на пролитие крови. Опять-таки кто-то скажет, ну не-не-не, мы же никого не убиваем. Мы только... Есть еще одна фраза на эту тему. Мы только помогаем глупому человеку побыстрее расстаться со своими деньгами. Есть такая поговорочка английская, да, глупец и его деньги быстро расстаются друг с другом. Ну вот мы знаем, что это быстро, да, но надо же ему помочь, надо ускорить вот этот процесс. Я, кстати, знаю, буквально недавно слышал совершенно конкретный пример, как молодой человек действительно устроился ремонтировать компьютер. Он мало что на самом деле мог ремонтировать, он мог только пускать пыль в глаза ничего не понимающим клиентам, говорить сложные слова, и клиенты считали, что он понимает, о чем говорит. На самом деле он мог просто один блок заменить другим, и ничего большего он, в общем-то, в компьютерах не знал. Он заходил в Google для того, чтобы найти различия между разными типами памяти и понять, какая память в какой компьютер ставится. Но он же может это делать так, чтобы другие не видели. Но вот, понимаете, не ходить в эту сторону – это замечательное предупреждение для молодого человека. Читаем дальше, 17 стих. «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души». То есть вот он ловит людей, ничего не понимающих, он ловит их, как птиц. 19 стих. «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». Это замечательно. Мы с вами живем в эпоху материализма. Алчность в этом мире процветает. И человеку хочется все больше и больше и больше. В данном случае, правда, это не про материализм как таковой. Это про желание поживиться за счет другого человека. Приведу еще один пример. Я не буду называть модель телефона, но я просто знаю человека, который так поживился. Его попросили отремонтировать телефон. Телефону было года 2. Я не буду рассказывать всю эту историю. Короче, кончилось тем, что молодой человек пустил пыль в глаза того, кто его попросил ремонтировать. Он говорит, слушай, ну тут вообще ремонту не подлежит, потому что, ну смотри, вот тут экран разбит, а вот это такая модель, Тут есть буковки в конце модели. Для нее экрана ты, в принципе, не найдешь. Да, тут вот тесты показывают, что и с памятью проблема. Вот, и еще, ну ты смотри, ты же слышал, да, вот ты подносишь телефон к уху, и он у тебя очень тихо стал разговаривать, значит, тихо стал звучать динамик. Там динамик нужно менять, но динамик меняется вместе с основной платой. Поэтому, нет, знаешь что, вот тут это ремонт, в общем, не получится. Тебе нужен новый телефон дорогой покупать. Ну, и его собеседник говорит, ну, а что мне с ним делать? Ну, хоть как-то. Ой, ну, сделаю я тебе доброе дело, говорит этот лжемастер. Я у тебя за 1000 рублей на запчасти телефон куплю. Ну, купил за 1000 рублей на запчасти. А потом хвастался. А как я его? А телефончик-то идеальный. Экран заменил, динамик протер, грязь оттуда убрал, и все работает. Так вот, человек, который так поступает, лишается жизни. Вот что-то в человеке надламывается внутри. Он может хвастаться, но уходит в нем, исчезает в нем нечто очень важное. Какая же альтернатива этого? 20 стих. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою». Мудрость начинает говорить, и мудрость призывает меняться, мудрость призывает познавать. Мудрость здесь изображается как руководитель или даже владелец некого колледжа, некого учебного заведения. И вот это реклама, это такой пиар мудрости. Но интересно, и мы с вами еще увидим это, что большинство людей эту рекламу не слушает. Но мудрость выходит и начинает возвещать. 22 стих. «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Один молодой человек говорит, «Ну, 2 года назад, каким же я был дураком?» Ему отвечают, «Знаешь что, 2 года назад, конечно, ты был жутким дураком, но давай сейчас об этом не вспоминать. Ты лучше скажи, когда ты перестанешь быть дураком? Вот сколько ты еще собираешься таким дураком оставаться?» Говорят, что Чингачгук 2 раза на одну и ту же швабру не наступает. Он-то, может быть, и не наступает, но мы не Чингачгуки, мы зачастую наступаем. 23 стих. «Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой. Возвещу вам слова мои». А теперь реакция людей. Мудрость говорит об этом. «Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня». Помните страх Господень, начало мудрости. Помните источник мудрости. Это Христос. И помните, как Христос говорит о людях, у которых огрубело сердце, которые не могут больше его принять, его услышать. 30 стих. «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Это грустная, очень печальная перспектива. Но давайте прочитаем дальше. «Потому что упорство невежд убьет их, и бесчестность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Упорство и бесчестность. Вот качество людей, решивших жить без Христа. Они говорят, мы будем поступать так, как нам хочется. Мы живем самостоятельно. Но если мы принимаем такое решение, то, во-первых, мы разрушаем себя самих, а во-вторых, мы делаем еще одну очень важную вещь. Обратите, пожалуйста, внимание, с чего начался этот пассаж. Люди приходят к молодому человеку и говорят: слушай, приходи к нам. У нас будет с тобой общий жребий. У нас будет с тобой общий кошелек. Да, молодой человек, решивший пойти этим путем, глупец. Но его глупость заключается не только в том, что он разрушает себя. Его глупость заключается еще и в том, что он приумножает благосостояние других, более опытных глупцов. Что я имею в виду? Принимая любые решения в своей жизни, мы должны задаваться вопросом: а кому от этого будет хорошо? Вот для кого это будет полезно? Вот кому это будет здорово? Пример. Я могу завлекать покупателя или клиента в какое-то нечестное дело или в какое-то развратное дело. Я сам его не обманываю. Я его просто приглашаю, обманут другие. Я сам не занимаюсь развратом. Я просто нахожу потенциальную жертву, а дальше ее уже обработают более опытные товарищи. Я сам не растрачиваю время других людей. Я просто помогаю им прийти к тем, кто растратит. Вопрос. Кому я строю светлое будущее? Вот то, что я делаю это, то, что я занимаюсь этим, кому от этого в конце концов будет хорошо? Я еще раз прочитаю концовку первой главы. Ее очень часто люди игнорируют. Потому что упорство невежд убьет их, и бесчестность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Путь глупости – это путь убийственный. Это путь губительный. Это путь нечестности. Человек, который привык обманывать, так или иначе будет испытывать угрызение совести. Мне вспоминается замечательная история. Говорят, что это было в жизни Артура Конан Дойля, того самого, который придумал Шерлока Холмса. Артур Конан Дойль был человеком, ну, как бы вам сказать, с очень своеобразным чувством юмора. Некоторые его за это недолюбливали, но он все-таки был сэр, и как-то вот состязаться с ним было опасно. И вот однажды Артур Конан Дойль решил подшутить. Он написал телеграмму, разослал эту телеграмму 12 известнейшим лондонским банкирам, каждый из которых был известен, между прочим, своей благочестивостью. В телеграмме было всего две фразы. «Все вскрылось! Уезжайте как можно скорее!» Что бы вы думали? На следующий день все 12 получателей этой телеграммы покинули Лондон. Почему бы вы думали, а? 33 стих. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Хотите жить, не страшась зла? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.